Дорогие братья и сестры, мир Божий вам, я желаю Божьего благословения. Сегодня у нас первое богослужение, воскресное богослужение. Будем читать Слово Божие, записанное в Евангелии от Иоанна, 19 глава. Читаем с 28 стиха по 30 стихи. Иоанна, 19 глава, с 28 стиха. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Аминь». Пожалуйста, присядьте. Мы люди Библии, потому что читаем Слово Божие, читаем Библию, и мы знаем, что Христос на кресте сказал 7 слов. И я просто напомню, какие же слова были сказаны, произнесены Иисусом Христом на Голгофском кресте. Первое слово, которое Христос произнес, это была молитва к Отцу Небесному: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Возможно, эти слова были сказаны Иисусом Христом в тот момент, когда крест лежал на земле, и его тело прибивали гвоздями ко Христу. Второе слово, которое Христос произнес на кресте, это «Жена, се сын твой, се матерь твоя». Это Христос обращается к Марии и говорит: «Жена». Вот с этого момента попечение о матери возлагается на Иоанна, любимого ученика Иисуса Христа. И также, обращаясь к Иоанну, он говорит: «Се матерь твоя». Третье слово, сказанное Христом на кресте: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это слово, сказанное разбойнику, их было 2 разбойника, которые висели один по правую сторону, другой по левую. И вот один из них признал, что Христос – это есть Господь, Сын Божий, и уверовал. Он сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». И вот Христос говорит о том, что: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Четвертое слово, которое сказал Христос: «Или, или, лама сабахтани». То есть: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это молитва Иисуса Христа, когда была тьма вот этих 3 часа. И пятое слово, сказанное Христом на кресте – «жажду». Шестое слово – «совершилось». И 7-е слово – «Отче, в руки твои предаю дух мой». Итак, мы с вами прочитали 3 стиха. И вот в этих 3 стихах мы видим уже 2 слова, которые сказаны Христом. Это «жажду» и «совершилось». Мы знаем, что Иисус Христос был истинный человек. Он был в человеческой плоти. И как человек он нуждался, и как человек он испытывал все боли, все страдания. И действительно, Христос пролил много крови. Он был избит. Наверное, всю ночь его содержали где-то в каком-то подвале, в яме. Он нес тяжелый крест. Это жаркое солнце, это все дало знать о себе. И как человек он сказал: «жажду». потому что испытывал вот эту жажду. И кто, может быть, давал кровь свою, сдавал. Я, например, как-то было одно время, я почувствовал, что очень пить хочется. Ну что, взяли кровь немножко больше, чем обычно. И я уже почувствовал эту жажду. Так и Христос, как истинный человек, Он испытывал эту жажду. Он хотел пить. Но в то же время это Бог во плоти. Это истинный Бог. И как Бог, Он испытывал эту жажду спасения рода человеческого. Он хотел именно, чтобы это совершилось, это спасение, чтобы наступил этот момент Его смерти. И когда это наступило, когда уже все совершилось, Христос произнес громко на Голгофе, на кресте: «Совершилось». Значит, совершилось то, о чем предсказывали пророки Ветхого Завета, о пришествии Иисуса Христа, о Его смерти. Он стал этим Агнцем Божьим, который взял на себя грех мира. И Он был предназначен Богом на Голгофские страдания и смерть прежде создания мира. Иногда вот в человеческом рассуждении мы такие вопросы задаем: а если бы они не согрешили? А если бы то? А если бы то? Что было бы? Лучше не задавать такие вопросы. А если бы, да кабы? Мы должны принимать так, как есть. А что там? Это уже философия. И мы можем терять это время впустую, не дающее никакой пользы. Поэтому вот за что мы должны благодарить Господа, что Он пришел на эту землю для того, чтобы совершить это искупление всего рода человеческого. И вот когда Христос действительно возгласил «совершилось», тогда Отец Небесный был полностью прославлен вот в этот момент. Потому что Христос молился, мы называем это первосвященническая молитва. Иоанна 17 глава 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я прославил Тебя на земле». Чесы, Господь Иисус Христос, Он прославил Господа своей жизнью, исполнением воли Божией и Своей смертью. Христос предсказал Петру, какую смертью Он прославит Господа. Так что мы должны прославлять нашего Господа, пока мы живы, пока мы здоровы. Мы должны прославлять нашего Господа, когда мы в болезни и на переходе в вечность, чтобы наша жизнь, она была, или вот наша смерть, была тоже проповедью для тех, которые с нами, которые, может быть, это в больнице, может быть, это дома, но останется в памяти, как мы смертью прославили Господа. Без паники, без шума, тихо, спокойно предали свой дух в руки Господа. Совершилось, братья и сестры. Вот в этом слове заключается очень много. И, наверное, всего этого не перечесть, что Господь сказал этим словом и что действительно совершилось. И Бог Своей смертью, Христос Своей смертью решил силу сатаны, силу дьявола. Христос Своей смертью уничтожил первородный грех. Христос Своей смертью сделал нас совершенными. Вот как написано в послании к евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». О, какая милость Божья! Что-то Бог совершил, и Бог назвал нас совершенными и святыми, что Бог оправдал нас, что Бог простил грехи наши. Разве это наша заслуга? Это то, что Христос сказал, совершилось. Это Он все совершил, Он все сделал. Потому что не делающему, но верующему вера его меняется в праведность. Поэтому чем мы можем оправдаться пред Богом? Да нету. Нету ни одного человека на земле, который мог бы оправдаться пред Богом. Потому что в Адаме все согрешили, все лишены славы Божьей. А возмездие за грех – смерть. А дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот что совершил Христос. Итак, 10 глава, 19-20 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». И вы знаете, что это завеса в храме, когда Христос предал свой дух Отцу Небесному, она разорвалась, эта завеса, сверху донизу. История говорит о том, что потом служители эту завесу сшивали. Ну а зачем? Она уже потеряла значение, смысл. Потому что эта завеса, она была прообразом плоти Иисуса Христа. За эту завесу нельзя было заходить, потому что там обитал Бог. Это святое святых. Но вот когда Христос умер, значит, Он отдал свою жизнь, свою плоть. И таким образом эта завеса разорвалась. Доступ туда не только первосвященнику раз в год, а каждому доступно туда во святое святых, к престолу Отца Небесного. Так что послание к евреям скажет, что мы с дерзновением не боялись приходить туда, к престолу Отца нашего Небесного, во святилище, потому что путь этот открыт жертвой Иисуса Христа. Совершилось примирение человека с Богом, и совершилось примирение человека с человеком, потому что вражда была постоянная между иудеями и язычниками. Они никогда не могли быть вместе. Иудеи и язычники, они не сообщались. А вот на Голгофском кресте, своей смертью, Иисус Христос примирил человека с Богом, примирил и друг с другом. И вот теперь во Христе Иисусе, во Христе Иисусе, братья и сестры, не будем смешивать братья по крови и братья по вере. Если мы говорим по крови, то Павел говорит, что от одной крови он произвел весь род человеческий. Все живущие на земле, мы все родственники. Мы все родственники, мы все братья и сестры. Да зачем же тогда все это происходит? Всякая ненависть и грех, и убийство, и войны, и прочее, прочее. А потому что нету вот того любви в сердце, нету мира в сердце. А без Бога невозможно, чтобы был мир, чтобы жили в мире. Такого, ну, не будет, потому что для того, чтобы не было вот этого кровопролития, не было вражды, нужно, чтобы мир Божий был в нашем сердце, чтобы любовь Божья была в нашем сердце, чтобы сам Бог был в нашем сердце, чтобы вот эта любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. Вот тогда все новое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И вот те, которые приняли Иисуса Христа, они стали детьми Божьими. Они родились не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, но от Бога. И у них природа Божья стала. Они стали подобны Христу, имея чувствование Иисуса Христа, характер Иисуса Христа, плоть Святого Духа. Это есть портрет того, что Христос в нас. Поэтому то, что Христос совершил, дорогие братья и сестры, и Он сказал на кресте, совершилось. Мы принимаем это верою. И когда мы приняли Христа верою в свое сердце, то Христос вошел в нашу жизнь по нашему желанию. И мы теперь храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет о том, что Христос не знал греха, Он не вкусил греха. И вот второе послание к Коринфянам, 5 глава, мы читаем несколько стихов. Ну, возьмем 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Ибо не знавшего греха, он не знал греха, он не вкусил греха, в нем не было греха. И вот иногда слышишь, ну не знаю, как там в оригинале, но, братья и сестры, вот говорят, Христос сделал за нас грехом. Мне немножко страшно становится. Почему? Если Христос стал грехом, значит, силы смерти, они могли его держать. Потому что ад держал, смерть держала тех, которые были грешные. Почему ад не мог удержать Христа? Почему Христос расторг узы ада? Потому что в нем не было греха. Он не знал греха, он не вкусил греха. Поэтому с такими вещами надо быть очень осторожными. Хотя Христос взял на себя грехи наши, но он был безгрешный. На нем были грехи, он эти грехи вознес на крест. А по природе своей он остался безгрешным. Поэтому здесь сказано, что «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, дабы мы в нем сделались праведными пред Богом». Вот наши грехи Господь взял на себя, а нас оправдал, а мы оказываемся безгрешными, мы святые и праведные. Пришлось, благодарим ли мы так Господа вот за Его жертву, за то, что Он совершил для нас, что Он оправдал нас, что мы пред Богом стоим, как будто никогда не совершали греха, как будто мы не знали греха. Бог сделал нас святыми и праведными. Поэтому как Бог? Бог не может нас судить, потому что вместо нас был осужден Сын Божий Иисус Христос. Он возложил грехи всех нас на Него и наказал грех во плоти. Но это не автоматически. Это не значит, что теперь можем жить как хотим, а мы уже там будем спасены. А тем, которые приняли Его, вот ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Вот те спасены, у которых Христос в сердце, вот те дети Божьи, те наследники вечной жизни. Есть такая передача, я не знаю, как называется, и там журналист задает вопрос при беседе, там приглашает таких людей, бомонд нашего времени, и задают им вопросы. И вот, может быть, последний вопрос. Что вы скажете пред Богом, когда вы предстанете пред Ним? Что вы скажете Богу? Интересно там всякие рассуждения. Некоторые говорят, скажу, прости меня, Господи, я не знал Тебя и прочее, прочее. А на самом-то деле, эти люди, которые не приняли Христа, там даже не произнесут это слово «прости меня», потому что уже будет поздно. Там уста будут молчать, потому что нечего будет сказать. Они сами не захотели. И там не будет уже покаяния, прощения, извинения, что я не знал. Вот сегодня время благодати. Сегодня день спасения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И наша задача, братья и сестры, сказать этим людям о Христе, сказать о любви Божией, что Христос умер за каждого из нас. Но надо в это поверить, надо принять верою Иисуса Христа, что Он твой Спаситель, что Он твои грехи взял. А Бог грехов и беззаконий наших не вспоминает более. Как Он может вспоминать, если этих грехов нет? Как Он может вспоминать, если эти грехи уничтожены Его драгоценной кровью? И сегодня, если мы исповедуем грехи наши, потому что мы люди, мы во плоти, и никто не может сказать, что Он никогда не согрешит или не согрешает. Мы много согрешаем, но мы приходим к Богу и говорим, Господи, прости меня. И если мы исповедуем грехи наши, то кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Еще, братья и сестры, я займу немножко времени, хотелось бы вот остановить наше внимание на словах Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Матфея, 12 глава, 12 глава. Читаем с 38 стиха. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионовой». И вот здесь больше Ионы. Здесь Христос говорит о том, что люди, они остаются и были, и есть. Они всегда ищут чудес и знамений. Вот дай нам какое-нибудь знамение, подтверждение того, что ты Мессия, что ты Сын Божий. А то, что Христос совершал эти чудеса, эти знамения, это все ничто. Ну вот не хватает еще какого-то одного знамения. Вот если ты дашь это знамение, тогда мы уверуем. Так не бывает, братья и сестры. И Господь никогда не исполнит то, чтобы выполнить наши прихоти. Иисус говорит: если даже и мертвые придут, они не поверят. Если даже мертвые воскреснут, не поверят, потому что они не верят Слову Божьему, они не верят пророкам и Моисею. То, что записано в Библии. Эти люди, что бы им ни говорили, ни показывали, они не поверят. Но знамения хотят видеть. А они не видят, что это знамение стоит перед ними. Это сам Иисус Христос. Это вот знамение. Знамение того, что Бог послал Сына Своего для спасения всего рода человеческого. И Он сравнивает Христос именно с Ионой. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так должно быть и Сыну Человеческому в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Почитайте дома, когда Иона находился во чреве кита, его молитва, он молился вот этими мессианскими псалмами, которые говорят об Иисусе Христе. Он молился. Другими словами, он там, уже во чреве, свидетельствовал о Сыне Божьем, о Мессии, о Христе. И когда Иона пришел в Ниневию, это уже второй раз, первый раз он не послушался. Он вместо Ниневии он взял билет и фарсис от лица Божьего. Но второй раз он пришел в Ниневию. И вот для жители Ниневии, Иона, это было знамение. Это было знамение от Бога, что это Бог послал этого человека. Но обратите внимание, братья и сестры, что как относился Христос к Отцу Своему. Иоанна 8 глава сказано так. Иисус говорит: «Я знаю Его и соблюдаю Слово Его». И также Иоанна, 8 глава, 49 стих. «Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня». Я чту Отца Моего. Значит, кто соблюдает Слово Божие, исполняет Слово Божие, живет по Слову Божьему, тот чтит Отца Своего, то есть Отца Небесного. Вот поэтому и узнается, как мы чтим нашего Бога. И вот когда с Ионой случился буря на море, и все боялись, что происходит, стали молиться своему Богу, и видят этого человека на корабле, и они обратились к нему: «Скажи немножко о себе, что ты за человек, какое у тебя занятие, откуда ты идешь, где твоя страна, из какого ты народа». И вот Иона, тот, которому Бог говорит: «Иди в Ниневию», а он не послушался, а взял билет на корабль, который плывет в Фарсис, ну, туда где-то на запад, далеко, хотел скрыться от лица Божьего. И когда у него спрашивают, то что Иона говорит? Вот 1 глава, 9 стих. «И он сказал им: Я еврей. Теперь переведем на наш язык. Я христианин. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Чту. Чту Господа Бога небес. А как же можно чтить Господа Бога небес, если ты не исполняешь Слово Божие, повеление Божие, нарушаешь волю Божию? Как же ты можешь чтить? Так и в нашей жизни можем мы тоже сказать, я христианин, я чту моего Господа. А делами нашими, может быть, далеко не подтверждает того, что мы действительно являемся детьми Божьими. Или дети Божьи, но непослушные, будем так говорить. Бог говорит, что жители Ниневии и сам город, это действительно был большой город в то время. Это очень старый, был еще построен Немродом. Это были укрепленные стены. История говорит о том, что диаметром он был где-то 92 километра, обнесен стеной высотой 30 метров. И ширина стены, свободно можно было 3 телеги или кареты эти вот поставить с лошадьми, была как дорога. И было 1500 сторожевых башен 60 метров высотой. Это был укрепленный город. И он стоял на левом берегу реки Тигра, и там еще сама река тоже была укреплением. Так что, с одной стороны, они могли надеяться на этот город, что ничего не совершится, никто не разрушит этот город и так далее. Но Бог любит всех людей. Он знал, что эти жители, они действительно сами по себе народ такой воинственный. Ну и для евреев это тоже были враги, и они причиняли много вреда. Поэтому Иона и не хотел особо туда идти, к этому народу. Но Бог повелел ему, Бог послал его. И этот город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря. Какие же слова он говорил? А он говорил 7 слов. Всего 7 слов. И что это за слова? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вот и все, вся его проповедь. Но он говорил так громко, потому что если бы он там говорил себе что-то там под нос, то кто там услышал бы, да? Он говорил громко, чтобы все слышали, кричал о том, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Представьте себе, сестры, 3 дня он ходил и возвещал, проповедовал об этом. И результат. И царь смирился, и народ смирился. Объявили пост, молитву, во вретище. Они покаялись, и Бог помиловал этот город. Но когда Бог увидел, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Да, эти слова сам Бог сказал о себе Моисею, это Исход 34 глава. И Иона знал своего Бога. Он не знал не только на основании Священного Писания, но он испытал и в своей жизни, вот какой Бог. Он знал, что Бог помилует. Он знал, что он милосердный, долготерпеливый. И не хотел, чтобы это случилось, чтобы они покаялись. Значит, первая причина – это то, что Ассирия, вот Ниневия, это были язычники, враги для иудеев. И второе – почему Иона не хотел, чтобы этот народ покаялся, братья и сестры. И вот смотрите, что записано во Второзаконии. 18:22. Репутация, она так иногда нам мешает, вот эта репутация. 18:22. Что здесь говорится? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется, и он кричит, еще 40 дней и Ниневия погибнет. 3 дня кричал, ходил. И представьте себе, Бог помиловал. Ниневия говорит, я же потерял авторитет. Моя же репутация. Меня же признают лжепророком. Я говорил, что она погибнет, а она осталась. Понимаете, вот это его задевало. Вот это вот самолюбие, эта репутация, это то свое уважение, свое достоинство. Ну как это так? Что будут обо мне говорить? Пусть Господь поможет, братья и сестры, нам, чтобы не это нам мешало, а чтобы мы были в руках Божьих. И как бы о нас ни говорили, что бы о нас ни думали, мы делаем так, как говорит Господь. Павел не боялся. Он мог Петру сказать прямо в глаза перед всеми, если он видел, что он делает грех. Независимо, как оно будет, но нам главное, чтобы мы сказали это и стояли на стороне Бога. Вот это самое главное. А Иона боялся этого. Боялся этого. Что же о нем скажут? Здесь дальше пишется о том, что Бог показал ему. И растение, а он уже Иона вышел за город там, на восточной стороне, сел и теперь уже будет ожидать. Ну, 3 дня он ходил, а через 40 дней погибнет, значит, осталось 37 дней. И вот он сделал шатер уже себе и сидит и ждет. Этих 37 дней пройдет, как это будет разрушение происходить. А Бог воздвиг растение, которое покрывало его тень от солнца. Он так был радостный. Вот такое вдруг выросло растение. Не надо было поливать ничего. А потом в одну ночь оно засохло. И опять огорчился. Огорчился Иона. И даже жить не захотел, чтобы умереть лучше. А Бог говорит ему, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь и пропало, мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой и множество скота. Значит, и такие люди были, как дети, и дети тоже не могли отличать. Это говорит о том, что очень был большой город, населенный город. И для того, чтобы их привести к покаянию, чтобы они раскаялись от злых дел своих, нужен был голос Божий. И этим голосом был Иона, через которого Бог говорил. Это было знамение для жителей Ниневии. Поэтому сегодня и нам Слово Божие призывает, чтобы и мы также в это последнее время, 160 лет Ниневия еще продержалась, а потом она погибла навечно. Но сказано, что те, которые покаялись, они на суде осудят этих, которые видели Иисуса Христа и не покаялись. Те покаялись от Ионы проповеди, а эти видели это знамение Сына Божьего и не захотели. Итак, Павел пишет в послании к Коринфянам, 2 послании, 5 глава. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники, мы все с вами, от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Бог сам просит, примиритесь, придите и будете иметь жизнь вечную. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.